В прошлый раз мы остановились в 26 главе в середине. Мы говорили о трапезе пасхальной, вот последней той тайной вечере, которую Господь провел вместе с учениками своими, где Он после пасхальной трапезы заключил Новый Завет, обещанный еще через пророка Иеремию. 700 лет до того, 600 лет до того, что Господь заключит Новый Завет с народом своим, не по образу того завета, который народ нарушил, но вложит заповеди в сердца людей, и тот заключающий сей завет будет называться именем Господь, праведность наша. И вот эта Господня праведность, которая дается нам в теле и крови Христовых, она и есть спасением и самим содержанием Нового Завета. Также мы говорили о том, что вот этот завет имеет значение завещания. То есть Господь, умирая, нам завещает свое царство. Конечно, он жив и будет жить вечно. Но этого завещания, подкрепленного смертью завещающего, никто уже не может отменить. Он закрепил свою смертью это завещание. И это все, накрывается в словах, где он говорит о чаше, особенно о чаше, и о теле тоже, сие есть тело мое, и взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, изливаемая в оставление грехов. И дальше он сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. То есть вот это завещание, где Господь завещал царствие нам, где мы будем вместе с Ним. И дальше мы читаем, 30 стих. «И воспев, пошли на гору Элеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Мы уже в прошлый раз говорили о тех событиях, предвозвещающих страдания Господне, где Иуда уже удалился от всех во время вечери, пошел и уже на таком конечном этапе уже договорился с первосвященниками, что он уже знал, где будет Иисус, где его можно будет, подальше от глаз толпы, в уединенном, месте, где можно будет его арестовать, и он готов предать за 30 серебряников. Но тут мы видим, как Иисус говорит ученикам своим, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь. Соблазнитесь, это такое слово во всех языках, довольно вот эти слова такие, трудно подобрать такое слово, как можно было бы перевести вот это древнегреческое, которое нам тоже известно. скандализейн, скандал. Ну, просто для напоминания. Скандалон – это вот тот язычок, который, до которого дотрагиваясь, захлапывается ну, ловушка или капкан, или что-то такое. Да? То есть, вот, когда человек касается этого, он как бы попадает в ловушку, если так, ну, в прямом смысле иллюстрировать. Да? Но само слово означает, конечно, и соблазн, соблазниться. И соблазняться можно самым разным образом. Апостолы говорили некогда Господу: «Знаешь ли ты, что фарисеи соблазнились о тебе?» Когда он говорил, ну, «Оставьте их, они слепые, вожди слепых», и там, ну, то есть ругал фарисеев и книжников, а они, вот, ученики говорят, вот они соблазнились о тебе. То есть, что это значит? Это не просто рассердились, не просто там, ну, как говорится, им это не понравилось. Но, то есть, они попали в такое состояние, что из которого, ну, так, конечно, ученики так об этом, не, может быть, не размышляли, но, в принципе, из которого они даже уже не могут выйти. Они уже определенно встали против Господа. Также, ну, иногда это слово употребляется в негативном смысле. Ну, когда кто-то соблазняется от чьих-то грехах. Ну, знаете, как дурной пример заразителя. Да? Ну, там Иисус говорит, кто соблазнит малейшего из тех, ну, тому лучше было бы, если бы он там мельничную, да, камень бы ему там привязали к нему и утопили его в пучине морской. То есть, это другой образ вот этого соблазна. То есть, когда кто-то по такому негативному примеру последует, тоже становится грешником, ну, скажем, вот дети. То есть, когда чей-то грех кого-то, ну, побуждает грешить, как пример негативный, как, ну, что-то, что откликается в сердце грешника, другого, скажем так. Но тут, когда мы говорили о фарисеях, которые соблазнились, но тут тоже можно сказать, их грех как-то еще даже в более страшном виде ну, вышел наружу. Потому что ну, одно дело, когда ты видишь, что кто-то грешит, и тот грех, который в тебе как бы отзывается, это тоже грешник, и как-то ты тоже можешь ну, соблазниться и впасть в грех. Это одно дело. Другое дело, когда они видели Христа без греха. Ведь Христос без греха, он же их не учил, не соблазнял как-то какими-то там похотями или грехами. Но они соблазнились о нем так, что их грех вылез наружу не просто там прелюбодеяние, воровство, алчность или какие-то грубые грехи, но их безбожие, их противление Богу вышло наружу. Они впали в такое состояние. Тут же, может быть, третий, как бы ведь соблазн, или вот этого скандала. Когда человек, испугавшись за жизнь свою, будучи бедным грешником, у которого не все с верой в порядке, у него слабая вера, да? И он боится смерти. И что он жизнь свою ставит выше, чем спасение и чем Христа. Ведь не зря Христос сказал, кто обретет жизнь свою или душу свою, тот потеряет ее. Да? Ну, жизнь, в смысле, душа, в смысле, жизнь. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И вот тут как раз вот этот соблазн. Соблазн немощностью, то есть, что он уже предсказывает, что никто из его учеников, ведь это были люди, ну, все-таки уже знающие Христа, нам казалось бы необычным, но представьте, ведь он тут намеренно воскрешал Лазаря. Лазарь, выйди вон из гроба, и Лазарь вышел. Ну, намеренно, ну, не совсем, но примерно так. Также он и чудеса творил, и исцелял, и они видели, что никто не может ему ничего сделать, когда даже с гневом обращались к нему, там поднимали руки с камнями, хотели его забросать камнями, он вдруг становился невидимым, недостигаемым для них. Но когда наступит час тьмы, когда их жизнь будет, ну, или, ну, на самом деле, или им будет казаться только, что будет висеть на волоске, они сразу откажутся. И тому так должно было быть, чтобы никто... ввиду жертвы и смерти Христа на кресте, не думал бы, что он хоть на что-то способен перед Богом. Это должно было быть как знаменем тому, что никто не может устоять на самом деле без благодати Божией. И мы видим, как ученики хвалятся, они говорят, да нет, да мы можем, но там, скажем, может быть, это тоже, ну, да не будет соблазном, но представим, они только что вкушали эту трапезу и пили чаши с вином. Первую, вторую, третью, как в пасхальной трапезе, но уже... Люди подвыпившие, и, ну, знаете, когда уже и такой навеселе, и море по колено, тоже может быть, что, ну, поэтому, ну, как, ну, мы видим, Петр говорит, ну, даже если все, ну, довольно странные, говорит, слова, но нужно учесть, что это слова слегка выпившего человека. Тоже. И вот этот подвязаться на пол, даже если в смерть пойду за тобой. А потом, когда пройдет пару часов, несколько, там, 3-4, мы видим, он вначале пошел за Христом, пошел там в дом первосвященника вместе с Иоанном. А там озяб. Значит, уже выходит алкоголь. И вдруг и все бесстрашие тоже исчезло. И кажется, даже там, где нет никакой угрозы, что я погиб, ему кажется. Ну, то есть это, возможно, усилило вот это, скажем так. И... С одной стороны, то, что он там клялся и божился, да. С другой стороны, как он клялся и божился, не зная этого человека. Когда ему какая-то угроза, ну, вдруг предстала. Где он еще до того, пару часов или, ну, какое-то время до того, еще был готов, еще вот там, в этой толпе, где действительно, казалось бы, угроза. Он же вытянул меч и... отрубил ухо слуге первосвященника. Он был готов сражаться. Что случилось через пару часов? Ну, возможно, но как-то вот отчасти это как-то тоже имело место. Потому что нужно всегда, когда мы думаем о Евангелии, даже вот такие, ну, может быть, ну, не совсем, что нам нравится, да, но какие-то факты жизненные учитывать. И ставить все это, ну, в реальное событие. Это ведь не происходило на бумаге с чернилами. Да? Это происходило с живыми людьми, которые только что встали со стола, которые там выпили первую, вторую, третью чашу. Это был веселый иудейский праздник. И там было заповедано пить это вино. И они пили это вино. И, наверное, они пили это вино не только потому, что оно вкусно. Но они пили, чтобы, ну, иметь от этого какое-то наслаждение, радость или что-то. Ну, как обычно люди, которые пьют вино. Но и есть люди, которым это можно. Есть, которым, может быть, это не советуется.
Не нужно.
Не нужно, да. И не нужно, и нельзя, я бы так сказал, да. Вот. Но, ну, вот мне, наверное, нельзя. А им было можно, да. Но мы видим, ну, то есть, как это происходит. Вот. И вот теперь он обещает, да нет, да я не соблазнюсь. Но вот эта ситуация, когда он вот проходит этот кураж его, когда вдруг голова там, ну не знаю, трезвеет или, не знаю, там начинается легкое похмелье, ну я думаю, что такого не было, но все как-то вот выходит алкоголь, начинается этот мандраж, это такое состояние, которое бывает после выпивки. И вот угроза еще жизни, и вдруг твоя жалкая, ничтожная жизнь становится тебе такой дорогой, такой большой, что ты клянешься, что ты не знаешь Христа, что ты не знаешь своего Господа. И таков человек без помощи Божией, ну, во всех жизненных путях своих. Поэтому Господь так об этом говорил, и ученики, кстати, это написали во всех Евангелиях. Это очень важно. Это свидетельство истинности Писания, с одной стороны. Потому что, ну, кто бы хотел описывать себя в неприглядном свете. Или каких-то идеальных вроде людей, апостолов, которые, ну, становятся основой церкви. Но это должны быть люди, ну, всегда. Вот я помню, как они были верными. Вот я помню, как на них можно положиться. Ну, как биография Владимира Ильича, там официальная, или там, не знаю, там, Иосифа Виссарионовича. То есть, они были, это чистейшие дела святых, да? Чистейшие. Там все только положительно было, и ничего отрицательного, и это все ложь, в конце концов. Так вот, Евангелие описывает апостолов, не прикрывая их и греха, и недостойности их, пишет о них открыто и очень непривлекательно. И ведь они сами это написали. Интересно, что самое нещадное описание там, ну, где Господь сказал Петру, уйди от меня, сатана, именно в Евангелии от Марка, которое именно является проповедью апостола Петра. Он сам об этом, в детальном изложении об этом пишет, как Господь, как Он упрекал и стращал Господа, что, в принципе, хотелось бы об этом не говорить. Ну, ладно, ну, было, но с кем не бывает, ну, давайте-ка об этом не будем. Да? Но Он об этом написал очень все подробно. И по отношению к себе безжалостно. И не написал слов, которые мы читаем в Евангелии от Матфея, на семь камней я, на сей скале я свою церковь построю. Это он не сказал, чтобы никто не думал, что это о нем, о его личности. Да? Он даже это не упомянул. Вот всех этих, где Господь его хвалил, вот там ты благословил, вот это он очень-очень там прикрыл. А вот то, где он сам оказался неверным, он открыл. И вот это очень важно увидеть в Библии. Но как Библия не прикрывает, с одной стороны, грехов святых. она не избирательно пишет там. Вот, это у тебя хорошо получилось, об этом и напишем. Но вот это как-то не очень, об этом давайте будем молчать. Будем молчать, Ной напился, там лежал голым. Зачем это? Давид прелюбодействовал и убил хитийца Урию. Там, ну, не своими, конечно, руками.
Ну, да, правило.
Ну, давайте-ка в официальную биографию это не поместим. Ну, да, да, это будет плохим примером.
Как все CV составляют.
Да, 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 да. Но Бог так не позволяет. Видите, как Бог не позволяет так делать. Там, где, ну, может быть, ну, не все он там упоминает, может быть, там еще было что сказать, да, что они еще плохого сделали. Но такие важные места, они никогда не упускаются. Бог не молчит о грехах спасенных. И это для нас тоже очень важно. Ведь мы тоже грешники. Если Бог смилостивился над Давидом, который совершил такой грех, то я, грешник, могу надеяться на что-то, хотя, ну, может быть, я не прелюбодействовал, не убивал, таким образом, как Давид это сделал. Но только благодатью Божию и Давид спасен, и я спасен. Никак не иначе. Но тут опять упоминается пророчество из книги пророка Захарии, где сказано: «Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Это Захария 13:7. Захария очень много говорит как раз о страстях Господних. Где Господь сам, как добрый пастырь, среди своего народа, но народ его пастырство не оценивает, точнее, оценивает в 30 серебряников. Это, ну, то, что я не нашел, но это тоже 13 глава, я потом нашел. Где народ оценивает его в 30 серебряников, как раба. И потом сказано, я поражу пастыря, и стадо все и рассеются овцы стада. Но только после воскресения опять церковь будет вместе. После воскресения его. И воскресением своим Господь соберет их вместе. Ведь когда мы говорим о дне воскресения, как мы видим, как он и тем открылся, и тем, особенно вот тем, которые не на месте сидели, да, а которые куда-то разбегались. Как тараканы, скажем, да, вот тех он как раз нашел и привел назад. Дальше. Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Вот по этой причине на колокольнях петухи бывают в некоторых местах. Чтобы, когда люди слышат колокольный звон, это не просто их звало бы в храм, что, конечно, это главное вот, но значение вот этого колокольного звона. Или если вечером звучит колокольный звон, то знаешь, календаря у тебя не было раньше, да, у человека, что это субботний вечер, завтра воскресенье. Да? Обычно звонили уже в колокола в субботу. Потом уже 2 часа до богослужения. То есть, если ты тут рядом был, там еще, не знаю, корову кто-то доил, а кто-то, да, или кто-то там еще что-то чем-то занимался, или там лошадь запрягал, или что, что уже пора выезжать. И, конечно, тогда перед своим богослужением. И вот на колокольнях не только для вот так, для красоты, а для напоминания, всякий раз, когда ты слышишь колокольный звон, вспомни Петра, как он клялся и каким он немощным был на самом деле, как он сам себе оказался достойным и сильным, но оказался ну, и предателем, и хвостуном пугливым, трусливым. То есть, вот поэтому из древних времен на колокольнях, вот, и в католических, и, конечно, лютеранских тоже, но уже в католическое время этот был обычай, был там, ну, вот, флюгер в виде петуха. Как раз вот в напоминание этого всего. Но тут уже сразу опять критики Библии говорят: о, уловили, Библия не права, неверно написана. Придумали там басню про петуха. Не мог быть петух в Иерусалиме. Это священный город, а по раввинским этим самым писаниям, этот крик петуха, он вот эту святость как бы нарушал и считалось, ну, нечистой птицей. Откуда они это выкопали, я не знаю. Но куриный бульон для каждого еврея, это же, ну, святое дело, да. В принципе. Но вот вроде бы не должно было бы в храме, так рядом с храмом, в святом городе этого находиться. Ну, то есть не держали этих птиц. Этот рассказ выдумали. Где-то в Самарии или где-то в Галилее выдумали. Потому что там птица, это, ну, почиталась, это же будильник самый главный, да. Вот. Ну, мы же знаем, что Иерусалим того времени не был просто иудейским городом. Там жили римляне, там находились римские войска, там римское правление, там жили самые разные люди. К ним не относилось вот этого, вот это, даже если такое было, что петух как, мол, оскверняет священный город. Не мог, мол, там петух быть. Мог, очень просто. И непременно там и был, не просто мог быть, он просто там был. Да. То есть, но я просто, к чему я это? Я не знаю ни одного места, ни одного события в Евангелии, которое бы не подвергалось бы критике, сомнениям на предмет истинности. И я учился на факультете, когда я учился, ну, на богословском. Я с этим встречался постоянно. Вот придет какой-то профессор. Ну, есть, конечно, нормальные профессора, а есть такие, которые вот всегда. Ну, это уже попозже явилось, вот эта критика, текстуальная критика, 19 век, начиная, школа Гункеля. Потом, ну, там много у него последователей, Бултман, если в Латвии был такой Кунзинч, они все вот эту критику. То есть, мол, история, вот описание истории, они считали столь совершенное описание историков, что на основании всего этого, где можно только было, подвергали сомнению написанное. И, конечно, ну, все чудеса, они просто не могут быть. Ну, просто они не могут, потому что они не могут быть. Это уже заведомо. Если там чудо совершил, это уже сказка придуманная. И вот так учили на богословских факультетах. Доктора богословия атеисты, так скажем. Да? Но удивительно, что не все, которые прошли через эту учебу, потеряли веру, а некоторые укрепились, потому что должны были искать подтверждение и думать об этом, что не просто так голословно тот сказал, петуха не могло быть, и поэтому само событие уже выдумка, да, или, ну, он не мог это сделать, потому что он не мог это сделать, потому что я не могу это сделать, он, значит, тоже не мог. Ну, такая мудрая мысль. То есть, ну, нужно было всегда постоянно с этим бороться. Но зато мы стали сильнее. И теперь уже там, ну, и набор аргументов и всего остального уже достаточный, чтобы уже очень легко разделаться с такими дискуссиями. Дальше еще что немножечко добавить. Здесь упоминается Галилея. И вот Евангелие от Матфея говорит о том, что после воскресения Иисус своих учеников отправил в Галилею. И создается впечатление, что это, ну, та Галилея, которая, ну, там, за Самарией. И там он им является. Но существуют такие исторические еще сведения, что так как очень много приезжих и пришельцев в Иерусалим из Галилеи жили на Елеонской горе, что вот как раз это северо-восточная часть Елеонской горы, что там это, где там эти сады, называлась Галилеей. И вот что они как раз идут туда, что это Гефсимания, этот сад, это как раз и та Галилея есть. Они называют это, ну, в таком обычном виде. Но есть такие названия, которые общеприняты, но неофициально. И, например, почему московский форштадт именно московский? Потому что, ну, когда с Москвы едешь, ты через него и проезжаешь.
Но в Библии полно таких мест, которые, да, непонятны, потому что ты писал, да, человек, который, для которого...
Для которого это было, да, повседневная реальность.
Да, просто себе, точно, да, так же, как вот человек, который никогда не был в Риге, объяснять, что такое кенгур, плевки и москачка, да, это будет довольно проблемно.
Да, да, да. И ну, очень много таких названий, таких народных, да, где, ну вот, я сейчас не вспомню, есть у нас ведь Латгалы-то есть. Ну, вот этот, ну, барахолка это, ну, вот Центрального базара, Латгалы-то.
Это барахолка?
Да, 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 да. Латгалы-то.
На Гоголя, который.
Это, да, где рядом с Матой есть?
Не-не-не, это на Гоголя. На Гоголя, барахолка.
На Лачплэш.
А, этот.
Угу.
И Гоголя.
Да. Ну, например,
а
да.
Его не разогнали, там его...
Ну, разогнали, ну, я по старой памяти, да. Ну, то есть, ну, как места вот такие, как называются.
Я даже не знал, что он называется барахолка. Барахолка и барахолка. Латгалы-то, да,
назвал? Да-да-да, официальное название Латгалы-то.
А, не знал. Да.
То есть, ну, так называют, просто, ну, вот с какой стороны въезжаешь, вот так обычно. Курземское предместье, это с Курзами, когда едешь. И если кто-то едет оттуда куда-то поселяться... Ну почему москачки русские, да, очень много было? То, что, ну, из России приезжая, ну там это, там они оседали, потому что им куда-то, ну, не столь удобно было куда-то там пропихиваться на левобережье или, ну, там в центр куда-то. А там, ну, там они оседали. И с Курзами оседали в Задвине, так скажем, да. Из Земгалы, ну, там, где Баускас, там, Ялговас, там вот. То есть это совершенно нормально так происходило всегда. То есть люди вот как-то поближе к своим, ну, к тому направлению, где, может быть, они потом посещали и своих родных, и близких, и там оттуда весь путь, весь трафик, как бы, и товаров, и новостей, и всего остального, да, просто это совершенно естественно так складывается. И то, что там были как раз приезжие из Галилеи, там жили в Вифании у Елеонской горы, ну и то, что там называлось Галилеей, вот как какой-то, ну, вот этот сад, это вполне, ну, уместно. Это совершенно, ну, просто очень можно в это верить, так скажем, да. И тут он говорит не о Галилее, там вот той дальней Галилее, а вот о Галилее, в которую они сейчас идут. Потом я к вам туда приду. Да? И там он и приходит, как и описывается во всех описаниях воскресения. Когда они там в Вифании, где-то близ Вифании собрались за закрытыми дверьми, ну там в этой Галилее под Иерусалимом, скажем так, да, где этот, ну, скажем, местный Шанхай, да, тоже. Вот это, вот Шанхай, вот это, ведь Шанхай, он есть и в Нью-Йорке, и везде есть Шанхай. То есть, ну, там живут китайцы, и так называется Шанхай, да, так
же. Чайна там.
Да, Чайна там, да, да. Угу. Вот. Они там были все, они там все жили. И так как они сами были из Галилеи, конечно, они там останавливались. Вот. Но это такое немножечко добавление.
А вот я извиняюсь, вот, насчет этих районов, мысль такая пришла, что Московский район. Он же сейчас не московский, не, ну как бы, вот просто в советское время там был, да, ну, московский, да, угу. У нас пролетарский, за Даугаве там Ленинский район, да, еще как-то.
Ленинградский, да, еще был, да.
А вот с приходом уже свободной Латвии уже все разделилось, как бы Зенгельский, Курзенский.
Ну да, да, да.
И, а вот там Латгальский район.
Да, по-моему, да.
Латгальское предместье, да.
Ну да, но уже по привычке москачка осталась.
Да, ну все поймут, если скажут москачка там.
Ну что, Москва-Спорт да, осталась уже, который да, маленький этот, который вот кусок сам.
Ну да,
который там между Ленинградом и
Санкт-Петербургом.
Вот это старый, вот старый, это, да, да.
Малоспикер, mm-hmm. который начинается mm-hmm. вот туда дальше на юг. Mm-hmm.
То есть, ну тут мы видим, даже если бы вот само название Московский район или Москачка или Московское предместье, он бы исчез, в народе он-то не исчез. Mm-hmm. На карте он исчез, mm-hmm. а в народе-то он mm-hmm. не исчез.
Ну просто долго называлось. Гитлерштрассе было 4 года, поэтому и не прижилось до сих пор.
Ну да, да, да.
Но если кто-то тогда родился, может вспомнить.
Нет, ну постоянно я помню, как моя тетка, сестра бабушкина, иногда оговаривалась, там на Гитлерштрассе. И все смеялись, конечно, да, и она плевала и исправляла другого лидера, призывая, да. Вот. Но это не потому, что у нее было как-то пристрастие к гитлеровской власти, наоборот, да, никакого пристрастия у нее не было, но вот просто как-то, ну, по привычке, потому что она всю войну прожила в Риге. У бабушки моей не было, потому что моя бабушка всю войну прожила в Чувашии.
Далеко.
Да, далеко.
И там Чувашии много.
Много. И одно время мой дед был даже военным комиссаром Чувашии. Да, потом вернулись в Латвию, конечно. После ранения у него было ранение. Вот. Ну, я, правда, об этом очень мало знаю. Я об этом узнал только недавно, что мой дед был. Буквально вот в прошлом году узнал. Потому что, ну, как-то не рассказывали там, ну, родные там. И маленький был, и не очень спрашивал, и не очень мне было интересно. Может быть, и рассказывали, но я уже не помню. Вот. Ну, то есть, вот так это вполне нормально и уместно. То есть, вот эти названия, которые как раз вот с тех направлений, откуда вот ближе к столице, вот эти районы так и называются, в принципе. Что интересно еще, вот важно, не интересно, а важно. Очень ценное свидетельство вот как раз вот этих пару часов. Евангелие от Иоанна. Где Иоанн не вкратце описывает, это удивительное вот такое качество Иоанна. Почему он называется Иоанн Богослов? Потому что он не просто рассказчик, рассказывая, ну вот там, пошли туда, взяли то, поставили туда, пошли, спели, пошли туда. И какие-то фразы. Иисус сказал что-то такое, ну там. Но Иоанн помнит очень много речей Господних в ту последнюю ночь, потому что он много говорил. И речи, которые он говорил во время пасхальной трапезы. И потом, когда он уже, ну как, интересно так, 13 глава Евангелия от Иоанна, 14, он уже говорит о Святом Духе, о заступнике, о утешителе. И кончается 14 глава, что уже приходит князь мира сего, но он ничего не имеет во мне, то есть ну, ему ничего не принадлежит во мне. И, ну, может быть, лучше все-таки прочесть, чтобы как-то такое впечатление создаться. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и говорю, встаньте, пойдем отсюда. Но мы видим, ну, тут уже трудно это однозначно только сказать, что, ну, конечно, первое значение, они встали с трапезы и пошли. Спели гимн, благодарение и пошли. То же самое, что в Матвее. Но мы видим, что это не просто вот встали, пошли на гору, но это и есть тот исход от власти греха, о котором говорит Господь и ради которого Он пришел. И вот это «пойдемте отсюда» — это не просто вот «пойдем из этой комнаты» для меня, во всяком случае, я думаю, для многих христиан, но это выход из рабства греха и вообще выход из мира сего тленного и смертного. И вот дальше, начинается 15 глава. «Я есть истинная виноградная лоза». Представьте, полнолуние. Но вот если, ну, как это лучше всего проиллюстрировать? Тут, наверное, нет плана Иерусалима и храма Иерусалимского. Ну, ладно. Ну, вы можете себе представить, ну, как Иерусалим и северо-восточнее Леонская гора. И вход в Иерусалим с Леонской горы через эти, ну, красные врата, так скажем, особенно украшены. На этих вратах, как описывает Иосиф Флавий, двухметровая золотая чеканка виноградной лозы. 2.5 или 2 метра на вратах этих. И вот теперь они идут, вот так, ну, представим. Они идут. Там, ну как получается, там запад, там восток. Солнце, они идут на Елеонскую гору, то есть, ну вот, они выходят из Иерусалима, идут на Елеонскую гору. Тогда получается наоборот, да, там восток, там запад. Ну, то есть я немножечко неправильно сказал. Где должна быть луна?
Ну, у нее не константное положение.
Но если полная луна, полная луна.
За задней стороной.
Она должна быть на противоположной стороне солнца, от солнца. Если солнце уже зашло, это ночь, то значит это юго-восток, полная луна. Юго-восток, полная луна. И вот они уже восходят на гору, и там, типа, ну, эти красные врата, скажем так, да, с этой чеканкой. Полнолуние. И блестит виноградная лоза. В золоте чеканено. И Иисус говорит, я есмь виноградная лоза, вы ветви, мой отец виноградарь. То есть я думаю, что в этот момент как раз ученики могли своими глазами видеть вот этой ночью, вот этот просто сияющую вот эту чеканку золотую, вот этой виноградной лозы, образа Израиля, образа народа Израилева. Виноградник Господин. Я тот Израиль. Я та виноградная лоза. Вы ветви. И дальше вот все это 15 глава, 16. И Иоанн это помнит. Вот. Почему его называют богословом? Это богословские речи. Никто не мог даже их запомнить. Ну, например, представьте, обычный мирянин слушает, может быть, проповедь, и богослов слушает проповедь. Богословскую проповедь.
Ну, это очень впечатлительно будет, точно запомнить.
Да, но богослов может запомнить больше, потому что у него какие-то точки отчета есть. Он знает какие-то образы, он знает, о чем речь. А мирянин, он может иногда и слова все вроде знакомые, а запомнить не могу, потому что, ну, он что-то он может схватить, что-то он может взять, но Иоанн запоминает это на всю жизнь, на всю жизнь. И потом еще перед Елеонской горою молитва первосвященника. Ну, Христа как первосвященника. Час мой настал. Прославь сына своего, как и сын тебя прославил. Я молю о тех, которых ты дал мне. Я их сохранил во имя Твое, чтобы никто не погиб, кроме как сын погибели. То есть вся эта молитва. И представьте, здесь мы пишем, они воспели песни, тут что-то вкратце там говорится, потом он приходит и идет на молитву, и все отключаются. И он говорит, почему вы не можете даже и одного часа бодрствовать вместе со мной? Но ведь они не просто пришли, прогуливаясь, он постоянно с ними говорил, постоянно их наставлял. Он уже молился, они все слышали эту молитву. Они уже устали тоже. Но сколько человек может такого вместить? Ведь это только кажется, что вот духовное, но оно не требует никаких физических усилий. Даже душевное требует. Ну как? Раймонд Паулс рассказывал. Извините за пример. Какая-то певица там что-то спела. И он ее спрашивает, что вы даже не вспотели? Говорит, да нет, о чем мне потеть? Алла Борисовна. После нее всегда можно, когда она споет от души, из нее можно было одежду выжимать пот. То есть духовное напряжение, оно иногда требует больше даже, чем физическое от человека. Когда человек действительно был духовно напряжен, и что-то вникал или что-то делал духовное, но я скажу потом, разгружать вагоны – это отдых. Люди иногда так думают, что это очень легко, что от этого не, ну, не устаешь. Мастера, тут, который вот этот дом, тут реконструировали. Вдруг, ну, решили так, ну, так, немножечко так пошутить над пастором. Я с этой косилкой пошел косить травку. Ну, наконец-то нужно работать, они говорят. Дорогие мои, это для меня самый вожделенный отдых. Это я отдыхаю. Землю копаю, отдыхаю. Это легко. Ну, как-то тоже они призадумались. Ну, что они поняли, я не знаю. Но, в конце концов, что-то произошло такое. Почему я об этом говорю? То есть, Иоанн, хотя мы не рассматриваем Евангелие от Иоанна, мы могли бы это делать, но мы будем читать Иоанна, когда будем читать Иоанна. Но они постоянно в напряжении. постоянно в напряжении, потому что он говорит им, он учит.
Хемингуэя вспомнил, так тоже этот самый сосед идет, значит, смотрит Хемингуэя в гамаке, что-то пишет, значит, там вот. Что делаешь? Работаю. Значит, вечером идет домой, тут дрова колет. Что делаешь? Отдыхаю.
Ну да. Это, то есть, для пролетария умственного труда это отдых, да, скажем так, да. Это совершенно нормально, когда ты напрягаешься, когда ты думаешь. Ну, например, сейчас, особенно вот в это время, везде, ну, это отдаленка. Например, библейское общество, мы там редактируем новый перевод, там засланы какие-то там, ну, свои примечания, кто-то какие-то исправления, поправки, идеи какие-то, как нужно, как не нужно. И когда мы вот так сидели вот, ну, в этих заседаниях комиссии, ну, в обычном виде, конечно, тоже устаешь. Ну, ты можешь так, ну, ты устал немножечко, ну, там, посмотрел на лампу, например, или там в окно посмотрел, там уже отвлекся. А когда ты уже тут, вот в этом экране, и тут постоянно, за 2,5 часа ты просто истощаешь, у тебя нет уже больше сил. Ты полностью отдаешь это, то есть, казалось бы, ну, что ты делаешь? Ну, там, ну, да, что-то там поразмыслил, куда-то углубился, что-то там сказал, что-то послушал. Но ведь это еще более того, чем, ну, наши обычные какие-то там, Хемингуэй там работал в гамаке, или там, не знаю, кто там еще, да. Это ерунда по сравнению с тем, как, я думаю, Иоанн углублялся в речи Господа, что он мог через 70 лет их вспомнить. Ну, конечно, не без помощи Духа Святого, конечно, не без помощи. Но как он вникал в них, никто другой не мог запомнить, а он мог. И как они уже от этих речей, он ведь говорил много, знаете, как бывает, когда уже говорит кто-то, ну что-то, что может быть нам не все приятное, не все нам приемлемо, ну там вы все предадите меня, вы все там, ну там, ну не знаю, еще с детства помню, когда кто-то читает тебе мораль, но долго это слушать очень трудно, да, быстро устаешь, скажем так. А тут, ну, напряжение очень большое. Неудивительно, что после всего этого они просто отключались. Ну, скажем так, это чисто так, по-человечески. Но, что сказал еще до того Господь? Идет князь мир сего. Тот, который отстал от него после искушения, вот, когда до времени, как написано в Евангелиях некоторых, до времени. Он опять приближается. И это час тьмы. Это тот час, когда ничто человеческое тебе не может помочь. И ученики в этом убеждаются, вот, проявляя эту немощь совершенно свою. Ну и когда они приходят на место, называемое Гефсимания, говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обеих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Здесь пока остановимся. Это очень важное место, потому что в послании к евреям сказано, что в одни плоти своей он с громким плачем обращался к Господу, и Господь не избавил его от страданий, но соделал его совершенно в страданиях. Тут мы приблизились к единственной молитве, если так можно сказать, который мы знаем из Евангелия, который отец не исполнил, когда сын молился. Все исполнил Господь. И Лазаря воскресить. И за всех больных, и слепых, и прокаженных, и все молитвы, которыми молился Иисус, были исполнены. И мы читаем, когда Он воскрешает Лазаря, Он говорит: Ты, Господь, всегда слышишь мою молитву, Ты принимаешь молитву мою, Отче. И я это сказал не ради себя, а ради них, чтобы укрепить слушающих. Всегда его молитвы были услышаны, кроме этой молитвы. И мы видим, что эта молитва не была услышана, или так, если так можно выразиться, ради нас. Потому что если бы сия чаша прошла бы мимо Христа, она бы не прошла мимо нас. Она была бы излита на нас, а не на Него. Он ее испил. Он то осуждение страшное, которое за грехи всего человечества были предназначены, Он принял на Себя. Но мы видим, как трудно Ему было. Он со слезами молился. Мы читаем в Евангелии от Луки, что его пот, как тромбы, лился на землю. Вот именно там, вот это даже слово, как кровавым потом он обливался. Это оттуда все пошло. Что пот вместе с кровью, сгустившийся такой, что это, ну вот это... Ну, даже есть в медицине такое определение, что в каких-то определенных случаях это так бывает, что трескаются вот эти, лопаются сосуды кровоносные, да, на теле человека, и начинает обливаться кровью. И у Христа это было. То есть он молился изо всех сил. Ну, казалось, люди иногда удивляются, но он же Сын Божий, что он так переживал? Разве он не знал, что он воскреснет? Почему он так переживал?
Потому что ему так же больно, как и всем нам.
Конечно. Я всегда тогда спрашиваю, а ты что, не знаешь, что ты воскреснешь? Да, я знаю, конечно. А что ж ты боишься? Что ж тебе страшно? Что ж тебе мучительно? К тому же, ему было намного страшнее. Потому что он был при смерти. То есть приближался час его смертный. Человеку, грешнику тоже не страшно за осуждение, когда смерть далеко. Когда это все где-то там. А когда смерть уже приблизилась, вот тогда врата ада открываются. И вдруг все то, что ты делал, а это же только один человек, что делал. Тебе казалось, давно уже забыл ты это. Это уже 60, 70, 80 лет тому назад было, может быть, для кого-то. Если кто-то, подольше живет, как Горбачев. Упомянуто. Вдруг все оказывается теперь и навечно. Вот ведь посмотрите на свою жизнь. То, что было, лет 20-30 тому назад, когда это вдруг на память приходит и становится актуальным, вроде даже и не прошло это все, еще день нынешний отчасти. Да, ты там какие-то детали, но грехи, которые ты делал, ты не можешь сказать, это уже время прошло. Когда это становится опять теперь и навеки. И с чем человек уходит? Но ведь на Христе были грехи всего мира. К тому же на святом были грехи всего мира. Чужие грехи, омерзительные грехи, ужасные грехи. Он, к тому же, если мы видим, что люди страшатся перед смертью, когда вспоминают о грехах своих, думают о каре Божией, о ответственности перед Богом, они же все равно отчасти под наркозом. Ну, не осознают всего так, в том смысле. Не осознают всего до конца. Что за это полагается? Что это их ждет? Их пугает сама уже неизвестность. Для Христа не было никакой тайны, что эти грехи заслуживают. У него не было вот этого, ну, наркоза незнания, если так можно сказать, отчасти. Когда ты страшишься того, что будет, но ты не знаешь, что будет. А он-то знал. И знал это, скажем так, своим божественным вечным ведением. Ведь осуждение – это не какое-то временное осуждение за грехи, а это вечное, ибо душа вечна. И вот это все, складывая вместе, мы видим, сколь велико то спасение, которое даровано нам во Христе. Конечно, мы отчасти только это видим. Отчасти только можем это понять. Ну, может быть, это вообще ничтожная часть. Но хоть немножечко лучше, если мы поймем, что ему было намного страшнее и больнее, нежели любому человеку, умирающему грешнику. Намного страшнее. Почему иногда врачи боятся врачей? Или политики политиков? Они знают фактуру. Это, как лучше, зиндреби, материал знают. Знают, какими они сами были врачами, поэтому боятся иногда попасть в руки врачей. Или знает, что бывает, ну там, какие бывают врачи, что народ не знает. Знают, что, например, человек, которому говорят, ну вам, у вас рак, ну вам 87 лет, ну мы будем делать операцию. Этот человек не знает, он надеется, может быть, я еще поживу. А врачам может быть интересно знать, как этот организм старого человека, пожилого, отреагирует на ту или иную там манипуляцию или на лекарство. Это, они смогут это записать в какую-то статистику. Врач скажет, нет, это я не хочу. Врач вряд ли на это согласится вот в таких случаях. К тому же он знает, что будет с этим человеком. Он будет до конца дней своих лежать там, у него там в кульке будет моча, в ней его там он будет мучиться и тошнить его будет от этих страшных лекарств, и все равно в конце концов он умрет. Конечно, этот больной этого не знает. Но врач это знает. Но это такой пример, иллюстрация, скажем, да. Тут еще более того, еще намного более. Иисус знает, что его ждет. У него нет никаких иллюзий. Это не просто страх неведомого. Это ужас того наказания за грех, который грех заслуживает. И вот это мы тоже должны учитывать. Что грех это не ерунда. что грех – это настолько страшное осуждение на себя навлекает, что Сын Божий с чужим грехом, не своим, зная, что воскреснет. И притом зная это лучше, чем мы это осознаем. Потому что мы только веру, надежду, а Он в истине, реально, что Он так мучился. Поэтому мы должны с благодарными сердцами принять то спасение и искупление, которое Он дарует нам, потому что мы даже не можем понять того, от чего Он нас спас. Но мы видим в Его страданиях, насколько это серьезно. Он же не просто попал в проблему. Неудача случилась, вот поэтому. Его ожидает крест, он не может никуда. Эта проблема случилась с нами, не с ним. Из-за наших грехов он так страдает. А ученики ничего не могут даже в этом ему помочь. Он совершенно один. Как и сказано издревле, что Господь, когда Он вышел на брань свою, Он огляделся и удивился, что Он один. И нет никого с Ним. Выходит на брань против всех врагов человеческих, против грехов Его, против дьявола, против сонма демонов. Выходит на брань. И нет никого из людей, который был бы с Ним. Это показывает нам на благодать и только благодать. Наша плоть в этом не пользует немало, и мы не можем там ничего ни добавить, ни как-то что-то, хоть малейшую часть из этого сами совершить или сделать. Только Господь. Такое видение. В следующий раз мы продолжим. Еще раз, может быть, о чаше, чтобы еще так немножечко в следующий раз. Видите, как у нас совпало, что как раз в это страстное время, великопостное, когда мы страдания Господне и так, вспоминаем о них хотим понять их лучше, что у нас как раз Евангелие тоже наш библейский урок совершенно подошел тоже к этой теме, даже в календарном смысле очень точно так получилось.